Глава 10. Не знаю, как мучились те, кого в древности обрекали на голод. Голодовку превратили в мерзкое зрелище, вот что бесило меня. Я не получал пищи, а у друзей еда не лезла в рот. Я слышал, как Мэри кричала на Астра, чтобы он ел, но не видел, чтобы она сама брала еду. Лишь Ромеро и Осима спокойно ели, и я испытывал к ним нежность, ибо это им было нелегко. Однажды я гневно сказал подошедшей Мэри: «Разве мне легче от того, что ты истощаешь себя?» Глаза ее были сухи, но голос дрожал. «Поверь мне, Элли, и слышать не хочу. Неизвестно, что ждет нас завтра. Истощенная мать — плохая защитница сына, неужели ты не понимаешь?» Она прислонилась головой к прозрачному барьеру, долго вглядывалась в меня, усталая и похудевшая. Ей наверняка было труднее, чем мне. «Ты не выполняешь свои обещания, Элли».
«Ты о чем?»
«Ты обещал относиться ко мне и Астру, как ко всем другим».
«Я этого не обещал, Мэри. Ты настаивала, но я не обещал. И ты сама нарушаешь собственные обещания. Ты ведешь себя иначе, чем другие. Возьми пример с Осимы и Ромеро».
«А ты посмотри на Эдуарда. Он тоже не ест, Элли».
«Не мучайте меня, хоть вы!» — попросил я и лег, отвернувшись.
Она тихо отошла. Потом я видел, как она ела. Камагин тоже принялся за еду. Я сделал вид, что сплю, и так хорошо притворился, что и вправду заснул. Вскоре я понял, что спать в часы общего бодрствования — это лучший способ. Вначале я делал усилия, чтобы задремать, но потом сон стал приходить, когда был нужен. Скорее всего, это было забытье. Я просто выключал сознание. На минуты, на часы, насколько было нужно. Я слышал, что голодающие представляют себе еду и распаляются до исступления. Меня не влекли картины пиршеств и обжорства. И муки жажды тоже, по-моему, преувеличены бесчисленными рассказами, сохранившимися в человеческой памяти. Зато меня посещали иные видения, и они становились все ярче. Я опять увидел странный зал с куполом и полупрозрачным шаром и бегал вдоль его стен. На куполе разворачивалась звездная панорама, и среди неподвижных светил снова мчались искусственные огни. И я знал, что каждый огонек — корабль нашего флота, штурмующего Персей. Я всматривался в огни звездолетов. Вначале их движение было непонятно. Потом до меня дошло, что они охотятся за темными космическими телами вне теснин Персея. Алан подтягивал захваченные шатуны к скоплению, заканчивая подготовку к их аннигиляции у неевклидового барьера, чтобы ворваться внутрь вместе с новосотворенным пространством. «Я еще раз побывал в галактической рубке разрушителей», — сказал я Ромеро. Он печально и испытующе посмотрел на меня. В древности многие психологи считали сновидения исполнениями желаний, обуревающих людей в реальной жизни. «Надо признать, друг мой, что ваши видения хорошо копируют ваши желания». Боевая рубка приснилась мне один раз. Зато великого разрушителя я видел часто. Он появлялся окруженный сановниками, среди них был и Орлан, докладывавший собранию, как ведут себя пленные. Фантазия моя придавала разрушителям такой диковинный облик, они были так бредово-фантасмагоричны, что ни до, ни после я не находил похожих среди реальных врагов. Ромеро пишет в отчете, что своими видениями я иронизировал над врагами, и вообще ирония — характерная форма моего отношения к действительности. Возможно, это и так. Но сам великий разрушитель и Орлан являлись ко мне в привычном нам виде, призрачно копирующим людей. Остальные, правда, были удивительны и разнообразны. Одни были похожи на древние шкафы, у других, когда они начинали говорить, вместо голов распускались пышные кроны, и они становились чем-то вроде земных деревьев. Третьи, когда к ним обращался властитель, растекались, их речь в полном смысле слова текла. То мутным, то красноватым, то голубым ручейком, клокочущим, извивающимся, и все вглядывались в их пенящиеся слова, а потом, замолчав, они спокойно стекались назад, снова становились телом, и тело, малоприметное, серенькое, скромно отиралось где-нибудь в уголке среди прочих сановников. Но красочнее всего были взрывники, так я называл этих диковинных существ, разлетавшихся огненным веером, когда на них падал взгляд великого разрушителя. Очевидно, сами по себе они были столь невыразительны, что глаз на них не задерживался. А речь их была так феерична, ответы сыпались такими пылающими комьями, что я сжимался в своей клетке, боясь, что меня опалит огненным словом. И облик сановников великого разрушителя и способы их общения были так невероятны,
что я все чаще думал, уж не схожу ли я с ума. Однако было нечто, что удерживало от этого вывода. Тело мое слабело, но дух оставался ясным. Все остальное, кроме бредовых видений, было реальным. Я различал вещи и друзей. Вещи не меняли своих естественных форм. Друзья говорили со мной, я отвечал. Ни один не засомневался в разумности моих ответов. Беседы наши шли как обычно, только становились короче. Мне все труднее было говорить. И еще одно, тоже важное обстоятельство. Безумной была внешность сановников великого разрушителя, но не сами дискуссии. Тут все было логично. Я и мои помощники, попади мы в аналогичное положение, рассуждали бы похоже. Говорю о фактах и логике, но не о способе передачи информации. Вы сказали, что сон некогда рассматривался как исполнение желания. Как-то сказал я Ромеро и, даже собрав все силы, тихо засмеялся. Я все больше убеждаюсь, что это так. Во сне я неотвратимо одолеваю наших врагов. С некоторых пор Ромеро стал иначе относиться к моему бреду. Теперь не было дня, чтобы он не поинтересовался, что я видел во сне. Я попрошу вас, дорогой друг, и впредь рассказывать ваше видение в мельчайших подробностях, сказал он. «Ищете развлечений?» Не знаю, уловил ли он обиду. Мой голос был так слаб, что стирались все интонации. «Или вам нужны дополнительные сведения о моем душевном состоянии?» Он покачал головой. «Ваше видение больше похоже на информацию, фантастически правда искаженную, но о реальных событиях, чем на порождение болезненного бреда. Они порождены ежедневными вопросами Орлана, Павел». Чем я еще могу отплатить врагам, если не повторяющимся бредом об их неизбежной гибели? Я ненавидел Орлана. Он ежедневно обрисовывался около моей клетки. Он стоял полупрозрачный, неподвижный, и лишь шея неторопливо вытягивалась, унося голову вверх, и бесстрастно интересовался. «Тебе еще не хочется смерти, человек? Надеюсь, тебе плохо?» Я смотрел на его безжизненное лицо и весь накалялся. «Мне хорошо. Ты даже вообразить не можешь, остолоп, как мне хорошо. Ибо я до своей кончины еще увижу твою гибель, гибель твоего властителя, гибель всех его прихлебателей. Передай своему верховному чурбану, что я бесконечно радуюсь жизни». Орлан со стуком вхлопывал голову в плечи и исчезал.